драгоценные, слава Богу нашему, мы уже второй день живы. Две причины, почему мы живы. Во-первых, мы не переели, потому что после Нового года у всех то животы болят, то перепьют, то переедят, то переспят. Но Церковь Божья продолжает бодрствовать и жить. Вы знаете, на первые годы, первые 10 лет моего служения, я часто ходил в огорчении. Ну, как-то неактивно, ну, что-то не, там не то, как-то ревности такой нет. И пытаешься все делать так, чтобы, ну, как-то больше церковь была. Знаете, последние 10 лет Господь говорит, это что, твое, что ли? Ты так печешься, как не надо печься. Делай свою работу, а я буду делать свою. Кто прилагает спасаемых церкви? Ты, что ли? Последние 10 лет я все больше и больше подтверждаюсь, что Господь, Он знает наши возможности, знает наши ограничения и дает нам понимание, что не все в нашей силе, но в Божьей силе все возможно. Этот призыв, который я с молоду в своей жизни произношу, «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Именно уже не на первый слог «все могу», а уже на последнюю часть «укрепляющим Иисусе Христе». Поэтому этот стих для меня становится вот эти вот последние 10 лет, понимание, что только в укрепляющем меня Иисусе Христе возможно все. Пусть Бог благословит нас в этом наступившем году укрепляться Его могуществом, Его силой. Кто помнит, как называется 2022 год? Аллилуйя! Будем укрепляться в Господе. И хочу тоже напомнить, что этот год у нас такой, скажем, продуктивный. Но это опять-таки не потому, что так хотелось мне. Или я там хотел как-то немножко забавить церковь, да, чтобы церковь немножко... Нет. Вот я говорил, 10 лет последний, да, особенно последние 5 лет, это то, что творит Господь явно в жизни церкви. И этот марафон, библейский марафон, да, марафон библейского чтения, так называется высоко, да, марафон, что такое марафон, Анатолий, что такое опять какая-то спортивная какая-то игра, опять, еще назовите стеборье и так далее. Нет, это марафон, и часто говорят, жизнь наша как марафон, да? И по сути своей, этот год у нас тоже такой марафон, не нужно бежать 100-метровку, потому что еще впереди у нас 41 километр, 900 метров. Если мы 100-метровку пробежим и выдохнемся, это куда годится? Нам нужно наметить цель. Наша цель 42 километра, а не 100 метров. Поэтому марафон этой жизни, этого года, пусть будет таким, знаете, Богом усматриваемым. Поэтому, чтобы нам никуда не спешить, мы, в принципе, и просили Бога, чтобы Господь направлял нас. И вот такой есть план чтения, который мы распечатали, кому нужно, вы можете взять и также принять участие в этом марафоне. Безусловно, это не является беззалогом для всей церкви, как обычно, это, да, многие понимают, вот опять нужно обязательно. Нет, ни в коей мере. Господь дал нам Духа Святого, а там, где Дух Господень, там что? Там свобода. Поэтому, если вы уже находитесь в этом библейском чтении Писания, у вас есть свой план, пожалуйста. Но если кто-то еще до сих пор не нашел себя вот в том, как себя духовно укрепить, у вас есть возможность воспользоваться этим планом чтения Библии, в котором интересным образом сочетается Ветхий и Новый Завет уже в другой проекции, не как мы изучали с вами три года тому назад, да, хронологически. Ветхий Завет по хронологии, а Новый Завет в соответствии с Деяниями апостолов, которые мы разбирали с вами в позапрошлом году, Деяния апостолов. Поэтому у вас уже в голове есть напоминание о том, что такое деяния апостолов. Мы посвятили ему 1,5 года, и мы разбирали с вами деяния. Поэтому вот эта замечательная возможность, изучая Писание. Здесь, конечно, нет вопросов. Пусть вопросы будут от Бога исходить для вас. Сейчас то размышление, которое мы используем, 38 дней, да, это до 7 января, как Рождество, Богоявление, это размышления рождественские. Они тоже помогают нам всем. Вот я, допустим, размышляю утром, не очень помогает этот момент. Поэтому если кого-то это благословляет, мы только будем рады. Но если у вас есть желание, вы можете принять участие в этом библейском марафоне. Книжечки, такие брошюры находятся вон там, на стойке, где у нас лежат обычно всегда наши буклеты и брошюры. Можете взять и познакомиться. Здесь есть аннотация, и здесь есть вот такие вот на каждый месяц, ровно 12 месяцев, есть три графы. Три графы – это три отрывка из Писания. Почитали, допустим, Псалом 1, отметили крестиком, прочитали. Прочитали Матфея 1 главу, отметили крестиком. И здесь есть даты. Январь с 1 по 31 день. Первый день прочитали три графы, отметили. То есть это для того, чтобы сами себя вы могли поддерживать и, скажем так, такое нехорошее слово, ну, может быть, да, звучит, контролировать себя. Быть подотчетными себе самому. Не торопитесь, не торопитесь. Нужно прям ровно вот. Прям. Это вы можете воспользоваться. Это хорошее подспорье себя дисциплинировать, честно скажу. Поэтому у нас дома мы взяли 5 штук для семьи, для каждого. И можем ими пользоваться. Поэтому, пожалуйста, возьмите. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем размышления над темой «Особенные люди». Это у нас уже вторая встреча. И прочитаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих, который поведет нас в этом размышлении. Итак, там сказано, все это происходило с ними, с кем? С теми героями библейскими, которые жили в ветхозаветное время, они были как образы, описаны нам, достигшим последних веков. Для чего? Для наставления. Именно от этих библейских героев ветхозаветного периода мы с вами можем взять очень многое. И вчера мы разбирали только первых два героя. Это Ездра и Давид. Мы говорили, что Ездра, хотя он не был пастырем, он не был священником, он был лишь только книжником, да? Но люди, которые занимались вот такой сферой деятельности, как книжники, это были равносильны тому, как священники, потому что они знали закон Божий. И они, еще когда были взяты в плен жители Израиля, именно книжники основали синагогу. Именно с их подачи началось преподавание Священного Писания уже там, на местах, в этих 12 коленах Израилевых. Поэтому книжники играли колоссально важную роль в первом этапе своего становления. Но уже к Новому Завету мы с вами понимаем, что эти люди, скажем так, обосновались прочно, поняли свою функцию, взяли сверх того, что возможно, и в итоге через вот свое так называемое понимание, что мы очень важны, их постигло искушение. Они стали людьми тщеславия. Именно книжники и фарисеи пришли и искушали Иисуса Христа. Но я хочу сегодня говорить не о плохом, да, в отношении книжников, а об хорошем, о Езре, который был этим книжником. И вот сказано, что этот человек, он всего себя положил на то, чтобы постигать закон Божий. Более того, он не только вникал в закон Божий, он в этом законе видел сердце Бога. Себе вопрос задайте. Когда я читаю Писание, я чувствую сердце Бога. Вот то, что мы с вами здесь читаем, это очень важно, конечно. Но важно не то, что вы прочитаете за год Библию. Когда ты слышишь, я прочел Библию уже 5 раз, Новый Завет я читаю уже 20 раз. Но есть такое понятие, как поведение, норма этикета. Есть понятие, как поведенческая культура христианина. И вот эта поведенческая культура, она полностью вот твои 20 раз новозаветного чтения, 5 раз ветхозаветного в пух и в прах рассеивают. Понимаете, да? Для кого-то из христиан очень важно, звонит или звонит. Как правильно будет? Звонит. А представьте, если перед вами стоял бы пастор и сказал, вы знаете, мне часто звонят. Как вы повели бы себя? Ой! Как он так может грамотно выражаться? Не звонит, а звонит. Мир может так оценить. И также могут оценить кто? Люди, которые также верующие. Поэтому, с одной стороны, это крайне важно себя всегда развивать самостоятельно. Это очень важно. Я благодарю каждого брата и сестру, кто приходит и говорит: Анатолич, вот здесь нужно правильное ударение поставить. Я молюсь за каждого из них. Но если эти другие люди, которые могут не просто сказать: вы неправильно сказали, да вы вообще безграмотно, оказывается, посмотрю. Вас еще куда поставили-то? На какое место? Вы же несете слово, а вы даже ударение неправильно можете поставить. Тьфу на вас. Могут и так сказать. Это могут кто сказать? Не только мир. Это могут сказать те же христиане, которые 20 лет читают Библию, Новый Завет, и 7, и 5 раз Ветхий Завет. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о вещах, которые, казалось бы, никогда об этом не подумаешь даже, но они реально могут присутствовать с нами рядом. И вот это называется книжничество и законничество. Когда прям вот носом, да, тычут. Вот и об этом говорю. Езра не был таким. Он изучал Слово Божье не для того, чтобы сказать: ой, знает ли этот пастор, знает ли этот левит, знает ли этот священник Слово Божье. Нет. Он хотел знать сердце Бога. И когда он читал Слово Божье, исследовал его, сказано, углублялся. А Давид что говорит в Псалме 1? Посмотрите, это его псалом. «Денно и ношно размышляет над Словом Божьим. И от воли Божьей помышления его какие? День и ночь. И затем какое благословение? И он будет, как дерево, посаженное при потоках вод». Когда мы размышляем над Словом Божьим, и в этом слове находим сердце Бога, вот даже если взять так Библию и ее вот так вот, просто вот так вот выжать, знаете, что отсюда выйдет? Как вы думаете, что отсюда может выйти? Аллилуйя. Церковь Божьей мечты знает уже, что отсюда может выйти. Кровь может выйти. ДНК сделайте крови и узнайте, что кровь Иисуса Христа обязательно выйдет. Не чья-нибудь другая кровь. То есть сердцебиение Бога явно здесь. Когда мы читаем Слово Божье, мы должны вникать в сердцебиение Бога. Вот когда Эздра это осознал, он, сказано, не просто погрузился в Слово и жаждал Слово Божие. Сказано, что он делал? Он еще обращался в молитве к Богу. Помните? Потому что ему, как человеку, который знает Божие сердце, были доверены эти люди, 50 тысяч человек. И он обратился к Богу в молитве. И он понимал, что невозможно никакими путями, никакими средствами, ничем абсолютно достичь этой победы. Пусть даже царь даст сотни там, тысяч войск, ничто не поможет. Поэтому Эзра сказал: царь, спасибо тебе за твою армию, мы как-нибудь сами. И он призывает народ к чему, помните? К посту. Потому что он прекрасно понимал, что когда народ осознает величие Бога и покается, и в прахе и в пепле покается, возьмет пост, Бог поднимет. И это Эзра знал, потому что знал сердце Бога. Знаем ли мы сердце Бога настолько, чтобы как Эзра сокрушиться? Вот для Церкви Божией сегодня в это время крайне важно. Не просто благолепие, которое внешнее, а именно слава и святость Божья. Вот это те атрибуты, которые должны неизменно присутствовать в Церкви Божией. Пусть там будет золото, блестеть все, но если там не будет славы и святости, эта скиния когда-то сгниет. Понимаете? Ведь злато и серебро – это не то, что сегодня есть, а это наши с вами сердца, которые Бог озолотил, осеребрил. И вот мы являемся столпами, утверждениями истины, где? В Доме Господнем. Вот об этом сегодня говорит Господь. И мне бы хотелось с вами поговорить о втором герое. Это Давиде, который написал 118 псалом, в котором ясно изъяснил важные основы духовного роста. Это слово. Он повторил то, что Эзра делал. Давайте посмотрим с вами еще одного героя сегодня. Это Иеремия. Вы о нем знаете многое, да? Что только стоит одно послание, плач Иеремии. Пророчество Иеремии. Это такие книги, которые очень тяжело читать, сразу скажу. Ну, очень тяжело. А если мы еще не знаем всей подноготной, там, да, всего этого исторического фона, нам очень сложно вообще понимать, что к чему, потому что эти пророки, они проповедовали каждый в свое время в своих регионах, и мы, когда начинаем читать отдельно, мы путаемся. Такое ощущение, что каша-малаша, и они друг другу противоречат. Потому что разные времена были, разные цари были, разная историческая обстановка была, и послание было разное, но суть была одна. Покайтесь и получите благословение, иначе будет суд. Это одно сводит всех, что большие пророки, которые Исаия, да, Иезекииль, Иеремия, Даниил, либо малые пророки, как Амос, там, Авдий, Михей и так далее, да? Но все эти пророки говорили. Но почему я сегодня выбрал Иеремию? Потому что, опять-таки, хочу обратить внимание на его послание. Это молодой пророк. Еще совсем юный. Он же хотел жениться. Уже у него свадьба была. Все, он уже должен был жениться. А тут раз Бог говорит, нет, ты не будешь женатым. Господи, зачем ты меня избрал? Я такой сякой, как-то, там вообще как-то не могу ничего говорить. Я буду говорить с тобой. Повторяется ситуация с Моисеем. Та же самая. Косноязычный. Когда ты еще был создаваем в утробе матери, я уже избрал тебя быть пророком для меня, говорит Господь. Это такой момент, когда у тебя нет права выбора. Это как у Самсона не было права выбора, да? Хотел пить, а ему нельзя пить. Хотел жениться, а ему нельзя было жениться и прикасаться. Помните? А Далида что сделала? Хитрая. Позволила ему это сделать. Мы знаем, что там произошло, да? Мы понимаем, что если Бог определил, то его определенное никогда не изменится, братья и сестры. Если Бог определенно сказал, ты мое дитя, ничто, никто не изменит этого. Верьте, что вы Божие дитя. И это никто не сможет изменить, покуда вы сами не скажете, я не хочу быть твоим дитем. Но будет ли Бог говорить, и я тоже не буду твоим Богом, все, надоел ты мне? Нет. У Бога нет такого отношения, как у нас. Бог, ты меня не благословляешь, фу, ты плохой, иди. Я ухожу от тебя, да? Это мы, люди, так поступаем с нашим ограниченным умом. А у Бога все иначе. Он измеряет жизнь и шаги, соответственно, вечности. А мы измеряем наши шаги жизни по отношению к этим мимолетным мгновениям, которые мы называем жизнью. Посмотрите, 21 год, какой он был. Мы начало думали, какой он будет. Когда там будет еще 26 декабря, да? А оно уже было когда? Неделю назад уже было. И мы вошли уже в 22 год. Мы вчера смотрели с нашими детьми фотографии. Я говорю, ой, это какой год? 2013 год, папа. Я смотрю своих детей. Наш Сашок, он такой прям, такой юный там, да? Пашка там бегает. Владик там что-то, Инеска там что-то делает. Я говорю, боже мой, прошло же 8 лет, да? И такие, знаете, слезы умиления наворачиваются. Как быстро время летит. Как быстро время... Но зато есть что-то вспомнить. Вот есть определенные отрезки жизни, которые очень дороги. И если они в твоей голове есть, и ты если об этом помнишь, ничто и никто не сможет стереть этого в своей памяти. Аминь. Поэтому... Нашу жизнь очень важно наполнять такими прекрасными моментами. Их должно быть больше, чем того, что может нашу жизнь на корню погубить. И если мы допускаем негативным вещам наполнять нашу жизнь больше, чем позитивное, это негативное отразится в нашей жизни, но будет наполнять нашу жизнь. Эта жизнь впоследствии отяжелеет под негативом и нас же самих под собою и прижмет. Поэтому Господь говорит о том, чтобы мы всегда радовались. Непрестанно молились и за все благодарили. А как будет с Иеремией? Он все время плакал. Его назвали пророком плача, слезы. Что ему так было плохо? Он все думал от своей девушки возлюбленной. Мы не знаем этого. Может быть, он думал. Он человек. Вот представьте, вам скажут, ты не женишься. Все, ты будешь моим рабом. Ты будешь моим пророком. Парни, подумайте об этом. Влад, подумай об этом. Тебе надо быть пастором, все. Никаких даже женитьбы, даже не думай, все. Представьте, да, вот такой, говорит, Анатолий Ильич, я после служения подойду к вам, ладно? Мне надо с вами поговорить. Говорит, поговорить надо. Я говорю, что опять такое случилось? Ну так, представьте, это же сложно. Гриш, я уже не могу такое сказать, Гриш, я уже женился, все, что разводиться, что ли? Нет, конечно. А вот сидят три брата, акробата. Все. Каждому по деревне, каждому по приходу. Это не пророчество, друзья мои. Не подумайте, я скажу, пастор сказал, все надо делать. Нет. Но вот просто такое состояние, да? Когда мы говорим о том, что да, там Иеремия, там он сказал, Бог, не женись, и далее, понятно, а когда ты это на себе испытываешь, это серьезно. И вот Иеремия действительно был таким пророком. И вы знаете, вот то, что было в Ездре, то, что в Данииле, в Иеремии, это как бы вкупе все мы открываем. Именно вот этот характер истинного, особенного человека, который иного духа, а не как мир, мы находим с вами в этом человеке. Этот человек, Иеремия, также расположил свое сердце, чтобы искать Бога. И Слово Божье ведь пришло к нему. Скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы Слово Божье приходило вам каждое утро? Нужно расположить свое сердце к этому. Чтобы церковь наполнялась спасаемыми людьми, она должна расположить свое сердце к и Богу, и к тем, кого Бог будет приводить сюда. Вот что интересно. Посмотрите, Иеремия 32 глава 40 стих, мы с вами читаем, какое слово было дано Господом пророку Иеремии. Посмотрите. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». Это слова Иеремии. Представляете? Вот такое слово пророческое Бог дает Иеремии, а через него дает всему народу израильскому. Это благая весть. Это то, что сегодня крайне нужно этому миру. Что Бог с этим миром хочет заключить такой завет, который никогда не будет разрушен. В этом мире все такое зыбкое. Даже семейные узы. Люди 20 лет жили вместе, а потом раз, понимаете, не понравилось. Ситуация с Лепсом. Вспомнили, да? Вспомнили? Знаете же Лепса, этого известного певца? На этой почве у него даже прям жизнь, у него, он прям не знал, что делать. Жена подала на развод. Но чтобы себя как-то не уничтожить, Лепс устроил праздник и поехал с друзьями отдыхать. Но потом пишут, в глубине души у него такие страдания. 20 лет, ничего не предвещало абсолютно. И тут в один день жена говорит, все, развожусь. И крайне, точка, все. И действительно развод. Такие известные люди, как Петросян, то же самое. Я почему такие вещи говорю? В миру беру примеры, да? Потому что это люди, которых мы каждый день смотрим с экранов телевизоров. И кому-то этот человек нравится. Кто-то всю жизнь под теми вот монологами, которые читал Петросян, наполнялись радостью, улыбались, смеялись. Прям... И тут раз. Поколение старшее знает об этом, о чем я говорю. Поэтому так подумать, что такое есть постоянное в этой жизни, какая-то константа какая-нибудь есть в этом мире? Если уже семейные узы так спокойно, раз не захотел, пошел, развелся. Что может быть такого святого в таком случае в этом мире? На что можно сказать, все, это уже без изменений. Это прочное основание. Что есть такое? Если в христианском мире разводы стали тоже модными, и среди пасторов, дорогие братья и сестры, я не говорю среди верующих, пасторов, и великих пасторов, известных пасторов, вот такие ситуации происходят. Если эти люди, которые Божьи люди, вот так вот попадают в такие искушения дьявольские, что говорить о рядовых членах церкви? Как они на это все смотрят и как они оценивают это? Ведь многие из этого спотыкаются и падают, и уходят не только из церкви, от Бога уходят. А ведь семья – это гарантия, это стабильность. Да, друзья мои, серьезно. И эта ситуация не нова сегодня. Эта ситуация происходила и во времена пророка Иеремии. Все это было тогда. Так почему тогда это было так мало, и об этом Бог постоянно говорил, а сегодня об этом как будто Бог и не говорит, как будто сегодня это не надо? Вы знаете, иногда, когда проповедуешь, в этот момент такие Бог вещи говорит, которые ты просто думаешь, а сказать, или, а то или побьют, либо еще скажут, какой-то старомодный Анатолий Ильич стал, и так далее. Много таких борьба происходит вот в этом месте, друзья. ты конспект составил, там все красиво написал, вы обращайте даже конспекту, не касаясь, вообще другую тему могу сказать. Говорю, Господи, что такое? На этом месте другое совсем. Здесь мандраж такой идет. Я когда стою, я вот бывает, что борюсь с самим собой. Иеремия был таким человеком. Он говорил послание, которое Господь хотел сказать. Это послание любви. Это послание счастья, блаженства. Я Бог, хочу с вами заключить завет. Далее мы с вами читаем 31 глава 14 стих, где Господь говорит следующее. «И напитает душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». 33 глава 8 стих, посмотрите. «И очущи их от всего нечестия их, то есть всех, и священников, и народ израильский, я очищу от этого беззакония, которое постигло этот народ». Это было послание Иеремии. Сегодня Господь то же самое говорит. Я хочу очистить все церкви, всех священников, патриархов, епископов, архиереев, иереев, всех хочу очистить от беззакония. У Бога такой план – очистить церковь. Потому что именно в церковь Господь придет в последнее время. И за церковью свою поет. И найдет ли он ту церковь, которая будет святая и славной? Которая не будет просто всплеска и всего, а будет святость и слава. Там, где есть трепет к Богу, и там, где есть величие Бога, поклонение Богу истинное. Вот это дано было Иеремии. И Иеремия, как пророк, хоть он был пророк плача, Бог давал ему благую весть. Вы знаете, это удивительно. Я вам расскажу свои переживания. Иногда такое слово Бог дает о любви. Но иногда мне так трудно эту проповедь говорить в общине. У меня сердце сжимается от боли. Потому что перед тем, как это слово донести, нужно такую операцию произвести. Нужно все это вот грязное, все нечистое выбрать, убрать, чтобы это слово стало ценностью. Положи жемчуг, положи бриллиант, допустим, ну, скажем так, там, где поросята. Они что, увидят его? Нет, конечно. Я почему говорю, там жемчуг, там, потому что бисер, говорит, не топтать, да, про это и говорилось. Это не выдумка, так Господь говорит, чтобы не попирать. Я не имею в виду нашу общину вообще. Вообще это послание, как таковое. Сейчас я хочу, чтобы вы правильно поняли. Я не про свиней говорю, не про нашу общину. Я говорю вообще в целом. Когда вы говорите, допустим, что хорош хотите дать, а если человек не понимает этого, как вы ему донесете хорошее? Пытаться. У Иеремии настолько было сердце такое, знаете, он прям боялся, Господи, а если они не послушают, а если они превратно поймут? Хотя он говорил им слово такое. Друзья мои, это послание в Ветхом Завете. В Новом Завете мы видим еще больше этой радости, полноты благости, мира и милосердия. За тем, что говорил Иеремия, следует полнота послания в Новом Завете. Поэтому Иеремия был таким человеком, пророком плача, потому что для него не было, скажем так, как-то такое слово не мог найти. Он не был равнодушен, вернее, к тому, что Слово Божье могло быть принято не так. Он хотел, чтобы люди приняли правильно Слово Божье. И вы знаете же, за ним очень много гнались люди. Из его же окружения. Те, которые не понимали, что он говорит. Посмотрите, как Иеремия страдает от того, что он не может дать это Слово Божие в подлинности. Посмотрите. 4 глава, 19 стих. Утроба моя, во глубине сердца моего скорблю я. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу, брани. Это слово Иеремии. Он говорит, я не могу терпеть, я не могу просто молчать. Дальше, 9 глава, 11 стих. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Вот такое беззаконие постигло народ израильский, что Иеремия говорит, я не могу молчать. Когда мы видим сегодня нашу страну в таком запустении, духовное запустение, экономика поднимается, возможность поднимается, но духовное запустение. В Америке запустение сегодня какое, посмотрите. Все развитые страны сегодня, они попадают в одну мишень дьявола. Обман. Там, где есть материальное процветание, но нет духовного стабильного роста, там всегда будет крах. Придет этот вор, и даже материальное последнее унесет. Ведь духовное – это то, что является гарантией нашего с вами целостного пребывания в Господе. И это понимает Иеремия, поэтому он плачет слезно. И вы знаете, слезы Иеремии – это не просто человеческие слезы. Так подумать, он не просто плакал, потому что ему было плохо за народ свой. Он плакал святыми слезами, которые исходили из глаз Бога. Вы когда-нибудь плакали о ком-то так, как плачет Бог? Вот я желаю всем нам это пережить. В отношении наших родных, которые не хотят принимать Христа. О тех близких и родных, которые вроде бы и в Боге, в то же время не в Боге, непонятно как. Плакать, как плачет Бог. Не думайте, что Бог просто улыбается, смеется. Иисус прослезился, когда Лазарь умер. У него другие слезы. Это не просто слезы сострадания. Это слезы скорби. Когда человек умирает, о нем скорбят в первые несколько дней. А потом все как будто и... Ну, ушел и шел, ладно. Там осталась такая, может, такая немножко досада. Так все как бы. Но Господь не так. Он плачет постоянно. И вот когда Иеремия это все переживает, он как бы сам того не сознавая разделяет эту скорбь Бога с ним. Можем ли мы, как Иеремия, так разделить бремя Господа о своем народе? О нашей стране, которой 1000 с лишним лет христианства. Это серьезное заявление сегодня для нас всех. Потому что то, что делал Иеремия, это сегодня важно для церкви и для каждого из нас, если мы носим название христианин. Этот год, 2022 год, это может быть еще одним из тех годов, когда мы прошли, и мы прожили благополучно, и у нас есть определенные свидетельства благодати Божьей. Либо это действительно то переживание, которое я пронес вместе с Богом в течение всего этого года, и я понимаю, как ценно каждое слово, которое Господь говорит в жизнь другого человека. Я уже не буду просто пустословом. Я не буду уже просто человеком, который говорит, да, Бог тебя благословит, молись и все. Я буду вместе с ним скорбеть. Я буду вместе с ним думать, как, Господь, ты хочешь благословить этого человека. Как я смогу стать частью твоего Божьего плана в отношении этого человека. Вот я желаю, чтобы Церковь Божьей мечты была действительно еще на один шаг ближе к этим моментам. Как молодежь может действительно видеть своих одногруппниках, однокурсниках, не просто еще очередных ребят, которые могут там что-то делать, а конкретно видеть эти души, которые вот такой толпой идут в эту пропасть, падают и никогда больше не встанут. Старшее поколение, которое в последние годы прозябает в этой суете, в этих осуждениях, пересудах различных, несогласиях в семье, там что-нибудь такое, знаете, а такое бывает. А конкретно, сколько Господь дал мне прожить на земле, жить с пользою, во славу Божию, и также для себя, для другого человека. Потому что, делая для Бога, для другого, мы себя таким образом утверждаем в этом понимании, что значит любить себя. Ну, прежде нужно полюбить правильно себя. Вот пока мы не сможем почувствовать, как Бог меня любит, как Бог по отношению ко мне относится, что любой мой грех, который я делаю произвольно, механически, даже не задумываясь, коробит сердце Бога и вонзает в него еще один за другим гвоздь. Вот такое, когда будет состояние у меня по отношению к моему Христу и понимание этой святости моей жизни, которая должна принести славу Богу, вот такая жизнь, когда будет в каждом из нас, кто бы ты ни был, молодой человек, взрослый, старец, старица, кто бы ты ни был, но ты понимаешь себя как человека, творящего историю своей жизни, которая есть часть всей мировой истории Божией, и там не должно быть пятна и порока, вот такая жизнь будет доказывать, что Бог меня любит, и я люблю себя так, как Бог меня любит. Вот это Иеремия понял, хотя он был молод. Поэтому он разделил бремя Бога с ним. Посмотрите, что говорит дальше Господь. Иеремия 11 глава, 17 стих. Дело в том, что у Бога такое желание есть по отношению к нам. Он говорит, я хочу с вами делиться. Не только с радостью, не только радостью, но и тем, что я переживаю. Посмотрите, что Господь говорит. Господь Саваоф, который насадил тебя, излег на тебя злое. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. Это Иеремия говорит. Когда Бог открывает вам свое бремя, Он открывает вам также и действия, и движения. Поэтому мы порой с вами знаем некоторые времена и сроки. И мы можем быть мудрыми в этом плане, не только умными. Я молюсь о всех нас, чтобы мы с вами имели эту мудрость, чтобы каждый день из 365 дней мы имели правильное понимание этого дня. Ведь этот день – это микрокосмос всего остального. Как я проживу этот день, это будет еще одна награда в мою копилочку. Либо это будет повод сказать, ты здесь поступил неправильно. Поэтому, братья и сестры, тот, кто действительно принимает Слово Божие и пред этим Словом Божьим сокрушается, который смиряется под всемогущей рукой Божией через Его Слово, такому человеку Бог обязательно откроет свою волю. Потому что тайна Господня кому? Помните? Знаете? Тайна Господня боящимся Его. То есть любящим Его, трепещущим перед Его величием и Словом. Вы знаете, когда произошла эта вот атака, помните, в первом году 11 сентября? Церкви вообще ни о чем не думали. Они предполагали, что такое может быть. Только некоторые церкви бодрствовали. Вы можете представить, во всей Америке, которая христианская сколько лет, только некоторые церкви имели это откровение от Бога. Сегодняшняя ситуация ничего не изменилась от той ситуации. Пандемия, она и пандемия остается. Но пандемия не только это злосчастное, которое с коронавирусом. Пандемия греха. Вот что страшно. И ее еще никто не смог преодолеть. Эта пандемия греха заполонила не только мирской мир. Она сегодня так вторгается. Знаете, вот мне дали наши мои дети посмотреть «Матрицу». Я никогда фильм не смотрел, да? Я говорю, думаю, посмотрим. И вы знаете, я там очень много для себя взял интересного. Я посмотрел это с позиции христианской духовной морали. И мы с ними потом обсуждали, да, Саша, еще говорил. Вот здесь момент такой интересный, прям как в Библии. Как в Библии. Город Сион, да, там, как это все, как превращается человека одного, клонирование происходит и так далее. И знаете, что очень важно? Как в подсознание человека могут войти эти вирусы? Другими словами, как дьявол может войти в твое и мое сознание и начать так мутировать там, что никакой другой защиты нет? Почему известные служители, которые день и ночь нам проповедуют, через банально не могут побороть сексуальный грех. Вы, может, об этом даже не думали, да? Не гадали. Сколько историй я прочитываю. Жадность преодолели, материальное богатство преодолели, то преодолели, то преодолели. Давид возьмите. Царь, все. Муж по сердцу Божьему, а увидел с крыши голую женщину и соблазнился. А сегодня какой грех, какой соблазн сегодня очень сильный, как мне скажете? Какой грех? Нет. Сексуальный. Сексуальный грех. Это самое мощное орудие дьявола, мутирующее больше и больше и больше. Однополый брак – это уже прошлая тема. Уже прошлая тема. Уже в церковь одобрила однополые браки. Уже священники, пасторы есть однополые. Ладно. Не ладно, в смысле, проехали. Сейчас уже появились андрогины. Там уже нет конкретности, мужчина или женщина. Я и там могу быть, говорит человек. Пастор завел себе куклу японскую. Она как такая, знаете, смиренная жена пастора. Все, что он сказал, она делает. Вы смеетесь? А это так написано. Я когда эту просто вышла, говорю, что творится? Это какие извращения происходят? Это все идет на, не то что на гендерном фоне, а это все идет на половом, вот этом извращенном моменте, который дьявол приходит и начинает насаждать. И посмотри, как будоражит сердце церкви сегодня этот соблазн. Ведь ничто так много не влияет на церковь, как именно сексуальное развращение, которое приходит в церковь. Коринфская церковь, которую мы будем разбирать, она стала действительно мишенью этого. Инцесты, все было там в Коринфской церкви. Церковь развивалась, все было у нее хорошее, но эта зараза церковь уничтожила. Дорогие братья и сестры, поэтому когда мы понимаем, что сейчас такое время, когда нужно бремя Божие брать, и Господь сказал, мое иго какое, благо и бремя легко, Он имел в виду, что мы сможем пронести это. Но надо взять Божье. А сегодня что? Сегодня больше каждый сам за себя. Посмотрите, еще один герой, это Даниил. Вы его прекрасно знаете. Это тоже человек, который был иного рода, иного духа, чем просто простые верующие. Я хочу спросить вас сегодня, кем вы хотите остаться? Сегодня конкретно будет до и после. Операция будет пластическая до и после. Кому не нравится, вот сегодня мне нравится вот быть вот таким вот. Верующий, который воскресный верующий. Аллилуйя. Все. Библию не читаем, проповедь пастора хватит, все, это не нужно, все закрыли, воскресенье пришли, открыли. Вот такой верующий, это один. Другой, я дома молюсь, ничего не надо. Я Бог, все. Это еще один типаж людей. Есть другой, а что, только один Иисус Бог, что ли? Я пойду туда, туда схожу, туда, потому что везде Бог. Это еще один типаж людей. И таких типажей сегодня много. Но те, кого Бог определяет особенными людьми, они не верят всему. Они исследуют Писание. Поэтому Ноан за эти сказано, здешние были какие? Мудрее фессалоникских. Это были верийцы, которые исследовали Писание. Точно ли это так? Я всегда говорю, проверяйте слово пастора. Не то, что сомневайтесь, а проверяйте, все ли он правильно говорит, потому что мы, люди, тоже можем ошибаться. Взять отрывок один, а сказать другой отрывок. Но наша задача самому не совратиться и народ Божий наповести на пути нечести. Я вам скажу смело, это легко сделать. Очень легко так поднять. Что такое? Ну-ка, Рона, вы быстро сели. Вы где, перед Богом или перед кем? Очень легко здесь этой кафедрой стоять. В плане таком, да? Если ты дрожишь перед Богом, даже сюда подстать не можешь. Даже причастие не можешь привести, потому что это очень святое. Друзья мои, нам очень важно сердце Бога переживать. Вот церковь Божьей мечты, это будет такой церковь. Даниил, посмотрите, что говорит. 9 глава, 3-4 стих. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался». То есть Даниил тоже обратил лицо свое к Богу, этим самым обратил лицо народа к Богу. Мы хотим, чтобы Россия пробуждалась. Мы хотим, чтобы Россия продвигалась вперед. Нам важно ее лицо обратить к Богу. Но прежде свое лицо держать действительно в этой силе. Даниил, 9 глава, 1 стих. Там сказано следующее. Когда Даниил приложил свое сердце исследовать сердце Бога, Бог открыл ему, посмотрите, что? Различие времен. Посмотрите второй стих. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне Иеремии». Вы меня слышите, что я говорю? Здесь нужно сделать паузу и подумать, что это значит. Если мы располагаем свое сердце к Божьей истине, Божьему Слову, Бог будет открывать нам события и толкование этих событий, чтобы нам не оказаться слепыми котятами, идущими вперед. Это немаловажно. Какой должна моя быть жизнь? Только если мы откроем Богу свое сердце, и об этом будем вопрошать, Бог откроет нам нашу жизнь, покажет нам и Альфу, и Омегу. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. Если помните, не только это пророчество Даниил мог объяснить, а он еще истолковал видение о камне, который катился с горы, помните? И который, сказано, все царства мира сокрушал. Ну подумаешь, камень, камень. Но Даниилу открыто было. Я желаю, чтобы мы, Церковь Божьей мечты, вот сколько у нас здесь есть, и все, кто находится в лане, были людьми, одаренными этим провидением. Не просто были, ну как, пришли так, там, потусовались, а ушли, а конкретно имели провидение Бога. Бог только тем, кто тверд духом в мире всем, дает это. Тем, кто крепки в Боге, дает это. Тем, кто желают не подчиняться ничему, которое вопреки Богу, а служить только Ему. А чтобы не подчиниться, нужно иметь сердце Бога, чтобы видеть, к чему подчиняться и чего избегать. Когда Даниил нашел единственный путь, как приблизиться к Богу, а это было сокрушение сердца, Бог ему дал это видение. И когда это произошло, помните? Когда он опять что сделал? Не отходил от Слова Божьего. Ну как это все просто, друзья мои? Ну не нужно идти к гадалке, как это сделал Саул. Не нужно идти к ворожее, там, куда-то еще открывать гороскопы. Не нужно это делать. Откройте Писание и ищите Божьей мудрости здесь. Но как дьявол хочет это сказать? Анатолий, убери, это не надо. Это тоже убери. Давайте сейчас буду говорить. Жить хорошо на земле. Бог благословит нас в этом году высокими зарплатами. У нас будет стабильность. Масло, мясо, сыр у всех будет на столе. Даже вы покупать не будете, вам будет доставлять, потому что в это время доставка работает хорошо. Пандемия. И все скажут, аллилуйя, помолимся. Как хорошо. Но так не будет. Что хочет Господь сказать? Посмотрим с вами Даниила, 10 глава, 5-6 стих. Это когда Господь открыл Даниилу видение о Христе. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, лице его, как вид молнии, очи его, горящие светильники, и глаз речей его, как голос множества людей». Вот таким было видение Христа Даниилу. Даниил в каком веке жил? И когда Христос пришел, посмотрите, А тогда уже было видение Даниилу. Интересно, что Даниил увидел не только Христа, а он, там сказано, увидел еще и людей. Кто же эти люди? Это вы. Я верю, что вы те особенные люди, которые были со Христом и остаются с Ним. 10 глава, 7 стих, мы с вами читаем дальше, что говорит Даниил. Интересно, что и только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Вы представляете? Когда Бог открывает видение, когда Бог открывает Слово Божье, было благодатно, если бы все сказали «Ура!» и «Аминь!». Но это не происходит так. Одни говорят, да, да будет так, другой быстрее заканчивай, хватит, уже час говоришь, так далее, всего и подобное. И вообще сегодня другая тема, Анатолий, Новый год, хорошие вещи говорить надо. Друзья мои, святое Божие присутствие заставило этих людей убежать в страхе. Что сегодня вас держит в присутствии Божьем? И вы не убегаете от Бога. Вы продолжаете быть с Ним. Это на святое Божие присутствие. Мы с вами читаем также про Саула. Посмотрите. Первая книга Царств, 13 глава, 13-14 стих. Там сказано про то, как Самуил ответил Саулу, который есть антипод Даниилу. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твоего над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Вы можете представить, что Саул тоже будет там же вместе с нами? Или вы не думаете, что он будет с нами? На небе. Но мы знаем, что когда придет Господь, все воскреснут. Все будут в тот день. Помните, да? И нечестивые, нечестивые, все поднимутся. И все будут судимы по делам своим. И Саул будет тоже там. Мы с ним таки познакомимся. И рядом других героев из Библии, да? Все поднимутся и все восстанут. Все эти множество людей поднимутся, чтобы однажды услышать приговор к себе. Что скажет Господь этому Саулу? Наверное, печальные слова. Саул, ты не позволил мне быть славой для тебя. Ты не позволил мне открыть себя через тебя. Потому что Саул, он побоялся этого мира. Он побоялся потерять статус в этом мире. Чего мы боимся лишиться? Чтобы нас могло так уничтожить? Это тот вопрос, который я сегодня хочу всем нам задать в наступившем 2022 году, чтобы мы могли разобраться со своими страхами, чтобы мы могли наконец твердо стать двумя ногами на начале пути, идти дальше, убирать себя всякую шелуху, если она прилепилась за последние годы или, может быть, дни. У Бога для всех нас есть удивительный план. План жизни на все 100. И вот этот план жизни на все 100, он должен сработать на все 100. Вы согласны со мной? Печально, когда у тебя есть батарейка, которая должна быть на 100% заряжена, она заряжает всего на 50%. А еще хуже, если батарейка не держит энергию. Это плохо. Поэтому же что делать? Нужно на самом первом моменте увидеть это и лечить. И Господь хочет сказать, начало, которое ты начал, это хорошее начало, ты пришел ко мне. И вот сегодня у нас причастие, как важно нам исследовать свое сердце. Бог хочет сделать нас не просто еще очередным членом Божьего Царства. Он хочет сделать нас великими людьми. Я не побоюсь этого слова, особенными людьми, которые Господь Писание для нас оставил, как в пример. Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня живем в такое время, когда решается явно вопрос жизни и смерти. Серьезно. Пока мы здесь находились, находимся, где-то уже несколько смертей. И даже несколько рождений. Это проходит, вопреки нашему хотению-хотению, этот процесс жизненный происходит. Одни уходят, другие приходят. Но мы с вами живем в таком промежутке времени, когда вопрос решается явный. Где мне быть, если я родился? И куда я пойду, если я умру? Для меня сегодня очень важный вопрос, чтобы вся Церковь Божьей мечты, твердо верующая во спасение через кровь Иисуса Христа и покаяние через крест Голгофский, уверовала в истинного Бога и имела гарант спасения. Какая для меня будет радость, если вы здесь в воскресенье приходите и на небеса так не попали? Понимаете, о чем важно сегодня? Для меня важно, чтобы все мы в назначенное время могли быть по ту сторону, а не по эту сторону. Быть там, на земле обетованной вечности, в Царстве Небесном, с Господом, нежели здесь, на земле, здесь, по эту сторону берега, где смерть и погибель. А если мы говорим о вечности, о Царстве Божьем, так Бог призывает нас быть не только часть этого царства, а быть великой частью, быть особенными людьми этого царства. Видите, как себя ведут цари, короли, или хотя бы поколение этих царей и королей? Да что говорить, в семье профессора дети, они себя тоже так вот держат. Кто вы? Люди второго сорта или вы дети Бога? Этим все решает. Я дитя Господа. И идущие за мною – это поколение Христа. И поэтому, раз мы дети Бога, и мы наследники как Христос, давайте будем так себя и позиционировать. Это хочет Господь наш. Дорогие братья и сестры, сходим наши сердца и помолимся сейчас. Отец Небесный, если я что-то упустил, недосказал, Ты, Господь, работай с нашими сердцами. Если что-то Господь лишнее сказал, сотри с памяти. Дабы, Господь, Слово Твое, святое, чистое, совершенное, которое никогда не будет погрешно. Оно живо и действенно. Пусть оно и останется таковым в нашем сердце. Изменит нас. Направит нас на стези правды ради святого имени Твоего. Это время, когда мы проводим служение с причастием. Нам очень важно еще раз вспомнить о той жертве, которую Ты пронес на кресте ради того, чтобы показать нам ценность нас самих. Ты искупил нас дорогой ценою, кровью Своею, и даровал нам наследие небес. Мы дети Небесного Отца, мы граждане неба. Помоги нам, Господь, жить, соответственно, этим призванием. Укрепи нас в силе и духе. Помоги нам, Господь, живя на земле, иметь эту жажду познавать Твое сердце, страсть искать Тебя, и с мудростью Твою жить, чтобы, Господь, ничто и никто не смогли смутить наш внутренний дух и увести нас вслед иных богов. Держи нас, укореняй нас в Своем Слове, в Твоей силе и в Твоей власти. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя и молимся.